Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Допустим ли мат в открытой печати? Для 2001 года тема свежая. Отвечают прохожие на московских улицах. Нет, нельзя употреблять. Должна быть какая-то культура общения. Ни в коем случае. Литература и пресса – это отражение духовного, то есть она должна быть выше, чем бытовое. Ни в коем случае. Все-таки художественная литература и пресса формируют эстетическую культуру, и мне кажется, что если общество людей культурных, то это общество людей свободных. Как бы ни говорили, что это отражает самобытность русского народа, но мат в своей сущности несет какое-то разлагающее воздействие. Наше время такое, что без мата уже никак, страсти накаляются, нужен выход отрицательной энергии за предел. Можно ли, нужно ли мат тиражировать? Факты и мнения. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 27 декабря 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Средневековье умело ругаться, заметил Арсений Гулыга в те годы, когда мат в печати в эфире еще запрещался. А допустим ли он сегодня? Вопрос Вероники Баде, нашего координатора в Москве, нескольким прохожим. Ответы.
Нет, нельзя употреблять. Должна быть какая-то культура общения.
Ни в коем случае. Ведь литература и пресса – это отражение духовного. То есть оно должно быть выше, чем бытовое.
Ни в коем случае. Все-таки художественная литература и пресса формирует эстетическую культуру. И если общество людей культурных, то, мне кажется, это общество людей свободных.
Как бы ни говорили о том, что это отражает самобытность русского народа, но мат в своей сущности, он несет все-таки какое-то разлагающее воздействие.
У нас время такое, что, по-моему, уже без этого никак. Без мата. Страсти накаляются до предела, нужен выход какой-то энергии отрицательной.
Мнение москвичей. Так можно ли, нужно ли мат тиражировать? В передаче участвуют писатель Виктор Ерофеев и наши комментаторы Кирилл Кобрин и Яков Кротов. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Виктор Владимирович Ерофеев, вы один из наиболее известных современных русских писателей. И вот мы слышали мнение москвичей, возможно, ваших читателей. Это был опрос Вероники Баде «Случайные люди на улице». Но я приведу еще два мнения людей отнюдь не случайных. Михаил Жванецкий, например, вот его мнение. «Мат – это плохо, это как воровство, как наркотики, как ножевые раны». А вот мнение Владимира Сорокина. В речи нет высокого и низкого, поэтому нет причин накладывать на мат табу. А теперь ваше мнение, прошу вас.
Между мнением Жванецкого и Сорокина я выбираю мнение Сорокина. Я абсолютно убежден, что в русском языке мат – это явление прежде всего стилистическое, прежде всего ярко окрашенное с точки зрения семантики и с точки зрения употребления в словесной драке. Мне кажется, что, лишая себя мата, мы лишаем себя возможности чувствовать себя полноценными людьми и в прозе, и в обыденной жизни. Кроме того, я считаю, что мат сам по себе очень цивилизовался за последнее время. Посмотрите, в Москве, да и в других городах исчезли заборные надписи. То есть мат перестал тиражироваться на улице. Что это значит? Это значит, что он постепенно усваивается. Как во Франции уже два века не существует мата, так и в России, видимо, идет процесс медленного растворения в мата просто вульгарной лексики. Вульгарная лексика – это, конечно, вещь своеобразная. Кто хочет ее употреблять, употребляет. Кто не хочет, не употребляет. Это язык окраин. Но этот язык окраин – это все-таки факт нашей жизни.
Кто хочет, тот употребляет, кто не хочет, не употребляет. Соответственно, передо мной номер литературной газеты за 12-18 декабря. В нем статья Олега Мороза «Маскульт». И он цитирует матерные высказывания, цитируя, однако, конкретные слова, он ставит отточия. В той же газете опубликована поэма, какая-то попытка драматургии Андрея Вознесенского «Киллерка», в которой он прямо употребляет мат. Одна и та же газета, разные авторы. Каждый выбрал для себя, а редакция, по-видимому, никакой твердой, четкой политики в этом вопросе не имеет. Яков Кротов, историк, теолог, ведущий наших передач с христианской точки зрения. Какова ваша позиция?
Как историк, небольшой экскурс, потому что все-таки мат – явление очень архаичное, и в этом смысле русская история начинается с совершенно нормального употребления матерных выражений, но нормальное в языческом обществе. Они и там были своего рода нарушением табу, нарушением запретов, но это было нарушение, которым было четкое место. В новгородских берестяных грамотах есть широкое употребление матерных выражений с XII века. Из официальной лексики, скажем, из географических наименований, матерные выражения были удалены по указу императрицы Екатерины Великой в XVIII веке, а, скажем, под Звенигородским Старожевским монастырем, я знаю по песцовым книгам XVII века, был такой ручей, что его название даже в литературной газете не поместят. И мне представляется, что вот это вытеснение мата – это все-таки какой-то тысячелетний процесс, более закономерный, чем нынешнее его возвращение в жизнь. С христианской точки зрения, материться, наверное, можно. Нигде в Библии мы не найдем ведь запрета. Мы найдем заповедь Спасителя о том, что сказавший брату «дурак» будет гореть в огненной гиенне, но не сказавший «при брате». Значит, если мы используем ругательство при ком-то, а не в адрес кого-то, это чуть-чуть другое. Мат употреблять можно, но совершенно, по-моему, не нужно. Это вход в культуру с черного хода. Это фальшивый способ социализации. Коммунисты и нынешние их преемники матерятся очень широко, тем самым поддерживая чувство общности. Это фальшивое выражение оппозиционности советскому режиму. Это фальшивая эмоциональность. Вспоминается Бердяев, который сказал, что в Евангелии слово становится плотью, а у современных литераторов часто плоть становится словом. И я боюсь, что введение матерной лексики в литературу – это как раз такой процесс развоплощения мира. По моим наблюдениям, ну, скажем, самый яркий герой на поле битвы за мат – Дмитрий Быков, который даже пошел в тюрьму на несколько дней за то, что первым в собеседнике использовал матерное выражение, при этом является одним из выдающихся, например, борцов с иноверием, инославием, которое он считает сектантством. И мне кажется, что здесь, боюсь, есть какая-то связь. Человек ищет свободы и фальшивой в одной сфере, и при этом не в силах снести свободы в другой, в настоящей духовной сфере.
Спасибо, Яков Кротов и Кирилл Кобрин. Прошу вас.
Ну, я бы продолжил историческую тему. Все-таки, насколько я понимаю, я не специалист в этой области, но все-таки кое-что читал. То, что мы называем матерными выражениями, восклицаниями, когда-то носили магический характер. Это были магические восклицания, которые либо произносились при определенных ритуалах, либо просто должны были заворожить собеседника. Ну, по крайней мере, есть такая точка зрения, и я ее разделяю. И дальнейшая история мата в человеческом обществе, в человеческой цивилизации, а точнее в западной цивилизации, это борьба государства и господствующей культуры, и христианства, естественно, с этим, ну, как бы наследием язычества. Когда эта борьба заканчивается полным поражением государства и полным поражением господствующей культуры, и эти границы начинают размываться, вся напряженность мата как языкового акта, как акта речи, она начинает спадать, и то, что мы сейчас видим, это просто неосознанное употребление энных выражений, когда, ну, просто неохота подбирать слова. Я недавно посмотрел фильм американский, который называется «Блоу, кокаин» с Джонни Деппом в главной роли. Там где-то половина фильма состояла примерно из одного слова, которое в разных вариантах с окончанием, либо с различными предлогами произносилось. В общем, я думаю, что на самом деле этой проблемы уже уже не существует.
Спасибо, Кирилл Кобрин. Я по времени напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют в гостях в нашей московской редакции писатель Виктор Ерофеев и не только в гостях, но вроде бы на своем рабочем месте наш комментатор, обозреватель Яков Кротов. А в Праге рядом со мной Кирилл Кобрин, наш комментатор, и передачу ведет, разумеется, из Праги Лев Ройтман. Кирилл, по-моему, то, что вы сказали, я думаю, это очень близко к тому, что говорит Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович.
Я вот что скажу. Есть два подхода к любому вопросу. Или этот вопрос можно решить разрешительным способом, или запретительным. Мне кажется, что если и дальше запрещать мат, то в конце концов мы действительно останемся в том самом языческом обществе, где эти слова будут иметь магический характер. Что может быть с точки зрения литературы и неплохо, потому что создаст еще большую напряженность или, по крайней мере, продолжит конфликт. Но с точки зрения либерального подхода, конечно, эти слова и сейчас уже распадаются, и пройдет еще какое-то время, они просто войдут в русло, нормальное русло русского языка, как нормативная лексика. Кстати говоря, это видно даже по словарям. Вот совсем недавно мы тут с женой купили новый словарь русского языка, и там просто для всех, в одном томе, и там, например, слово на букву «Ж», но я не говорю, что это мат, но это все-таки вульгарное слово, которое раньше в такой словарь никак бы не могло попасть, оно там. Хорошо ли это или плохо? Конечно, это хорошо, потому что это значит, что самому этому слову выдана другая функция. Мы к этим словам матерным относимся как именно к матерным. С другой стороны, молодежь уже часто употребляет эти слова в любовном языке, называя определенные части тела и определенные действия этими словами не для того, чтобы кого-то эпатировать, до кого они эпатируют, будучи вдвоем, а для того, чтобы эти слова получили какое-то новое и, может быть, неожиданное для нас, людей, привыкших чувствовать их только как мат, значение. Я не думаю, что надо их бояться. С другой стороны, если литературная газета где-то ставит точки, а где-то печатает полностью эти слова, это не только растерянность литературной газеты, это растерянность всего нашего общества перед этими словами. И, как вы знаете, «Нью-Йорк Таймс» ставит точки, а другие газеты точки не ставят. Это зависит уже от политики не только газетной, но и того влияния, наверное, это зависит от влияния, которое несет та или иная газета, то или иное средство массовой информации на публику. Я не думаю, что, скажем, надо у нас на телевидении использовать вот сейчас конкретно матерные слова, когда они еще функции матерных. Но мат умрет в этом поколении. В общем, мы сейчас находимся при последних судорогах русского мата. Мат издыхает. Хотим мы этого, не хотим, хотим мы его реабилитировать, не хотим, он помрет. Единственная возможность продлить его, это его запретить думским законом или законами другого порядка. Если мы хотим распрощаться с матом, его надо просто воспринимать как один из слоев русского языка и перестать его бояться с любой точки зрения, с языческой, с христианской, с какой-либо другой.
Спасибо, Виктор Владимирович. Я на Западе без малого 30 лет. Я припоминаю первую половину 70-х, когда в Америке широчайшим потоком пошли то, что называется four-letter words. Слова из четырех букв. Английский, как выяснилось, чрезвычайно беден словами, которые в русском можно было бы назвать матерными, чем, кстати, и объясняется, Кирилл, то удручающее сообщение, которое вы сделали, посмотрев фильм, в котором одно и то же слово повторяется половину времени. В русском фильме, конечно, ничего подобного бы не произошло. Мат невероятно богат. Но, Виктор Владимирович, то, о чем вы говорите, да, по-прежнему, по сей день, да, многие ставят отточие вместо мата и в литературе, и в прессе. Вы привели пример «Нью-Йорк Таймс». Но, кстати, это больше абсолютно никого не шокирует, потому что в этом нет ни таланта, ни революционности, ни новизны. В этом попросту есть нехватка слов и больше ничего. Мне, кстати, вспоминается юмористическая книга, которая вышла пару лет назад в Америке. Я бы перевел название как «Письма придурка», который в одном из писем ставит массу отточий. Просто он сообщает, что когда он нервничает, то он ругается матом. Ну, соответственно, и пишет матом. Прошу вас, Кирилл Коблин, вновь.
Ну, честно говоря, русский мат такой богатый, и мне очень жалко, если он умрет. Но, с другой стороны, Виктор Владимирович совершенно прав. Он действительно находится при последнем издыхании, и даже как бы чувствуя этот процесс, он обеднел. Обратите внимание, насколько обеднело богатство русского мата в бытовом разговоре. И вот как будто чувствуя то, что действительно мат умирает, например, мой знакомый лексикограф Алексей Плуц-Сарно собирается выпускать большое издание словаря русской обсценной лексики. Я думаю, что раз некоторые явления требуют уже как бы своего историка и завершителя своей истории, то действительно дела плохи.
Спасибо, Кирилл. Подобные словари уже существуют, так что ваш друг, очевидно, явно уже не будет новатором и в этой области. И Яков Кротов. Я хочу привести один совершенно курьезный факт. Я вычитал его, этот факт, в Миусе на Урале. Проводят дни чистого слова, и один из таких дней они приурочили к 200-летию со дня рождения Владимира Даля, ну, автора знаменитого словаря. Но дело-то в том, что Бодуэн де Куртене, ну, великий русский лингвист, филолог, в начале 20 века, выпуская словарь Даля, выбросил из него, вот по собственному чувству приличия, все слова, которые он полагал неприличными. Ну, а теперь прошу вас.
Все-таки нужно отдельно смотреть на брань и ругань на Западе и в России. Во-первых, по составу вещи разные. В Италии целый пук оскорблений растет из слова «остия», которое обозначает «хлебец», используемый при причастии. Во-вторых, вы понимаете, в доме повешенного не говорят о веревке. И в этом смысле, если говорить о земле как о едином доме, вот есть одна квартира, в которой прорвало клозет. В других квартирах, увидя это, стали чинить трубы и живут нормально. Одна квартира живет в фекалиях, по шею. Я думаю, что нужно не гнать волну в такой ситуации. Потому что в стране, где президент обозначает внутриполитический курс выражением «мочить в сортире», говорить о смерти абсцессивной лексики еще рановато. И когда я сегодня задумываюсь, почему 90-е годы лопнул, как мыльный пузырь, весь демократический проект, я думаю, это прямо связано именно с тем, что пошли во многом по пути наиболее легкого сопротивления. Вот как сказал уважаемый Виктор Владимирович, мат, если мы его лишаемся, мы лишаемся возможности чувствовать себя цивилизованными людьми. Но все-таки главное не чувствовать себя цивилизованными людьми, а быть цивилизованным человеком. Мое отношение такое. Христианство мата не боится. Мат – это наследие язычества. Язычники считали собаку нечистым животным, а русская матерная речь в основном связана именно с проблемой собаки, ее взаимоотношениями с различными нашими человеческими родственниками. И как христианин, и как, простите, московский интеллигент, я просто мата не слышу. И точно так же, вот я не замечаю. Это единственный, на мой взгляд, способ. А как гражданин я бы сказал, что, конечно, в законодательном порядке, как в Америке, фильмы с подобной лексикой не должны идти до 11 вечера, допустим. И уж, конечно, ни в Думе, ни в политической речи этого быть не должно. Это должно преследоваться милицией. На милиции у нас больше всех и матерится. И в этом смысле просто надо задуматься, нет ли, простите, какой-то причинной, извините, в философском смысле слова связи между матерящейся милицией и тем, как мы живем.
Спасибо. И, Виктор Владимирович, при всей либеральности вашей позиции, все-таки у вас, в ваших собственных вещах, мата почти-то и нет?
Не знаю, некоторые считают, что в моих вещах мата очень много, и так и пишут мои читатели, а некоторые, как вы, говорите, что и почти нет. Я как раз склоняюсь к вашей точке зрения, потому что считаю, что одно слово на 20, на 40, на 60 страниц – это немного. Другое дело, что помните, как Маршак говорил, если написать длинное стихотворение и в этом стихотворении один раз упомянуть слово на букву «Ж», то народ ничего не запомнит, кроме этого слова, а стихотворение не будет понято. Вот сейчас такие времена, когда наш народ разделился на два народа. Есть народ, который ничего не запомнит, кроме этого слова «жид». Они, вот эта часть народа считает, что у меня много мата. А есть народ, который к этим словам относится или равнодушно, или вяло-сочувственно. Вот те найдут что-то и другое, кроме этих слов. Поэтому я тоже считаю, что недопустимо такими словами пуляться, как агрессивной лексикой и в политическом, и в бытовом, и просто чисто культурном измерении. Но я считаю, что просто запрет на эти слова, каким бы он ни был, я имею в виду в книгах, в фильмах, которые пошли бы по телевидению после 11 часов, тоже дело неудачное, потому что запрет будет разные проблемы. Поэтому, слава богу, что мат исчерпывается и становится нашей историей. Все равно эти слова останутся, и нам с ними жить, и детям нашим с ними жить. Ничего страшного не происходит. Слава богу, что мы эту проблему можем спокойно обсуждать на радио «Свобода», имея разные точки зрения, и при этом друг на друга не ругаясь матом.
В заключение, в связи с вашим воспоминанием по поводу того, что сказал Маршак, мне как-то пришлось разговаривать с начинающим издателем, немецким издателем, и он мне сказал, что ему для его первой программы предложили кассовую обещающую книгу. Это такое мягкое порно было. И он отказался. Отказался по той причине, что подумал, что дальше он может издавать книги хоть по математике. Он, как начинающий издатель, так навсегда и останется с клеймом, печатью, быть может, порно-издателя. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали в гостях в нашей московской редакции был писатель Виктор Ерофеев, с ним наш комментатор Яков Кротов, а в Праге наш комментатор, здешний, теперь уже Кирилл Кобрин, и передачу из Праги вел Лев Ройтман, московский координатор передачи Вероника Баде, режиссер в студии Андрей Амочкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Подмена личности. Мошенничество 21 века». Автор передачи вспоминает записки Гавриила Державина, относящиеся к концу 18 века. Державин, помимо того, что был знаменитым поэтом, был еще и сановником, членом Сената, то есть тогдашнего Верховного суда. В то время существовал такой закон. Если А подал в суд иск на Б, а потом от этого иска отказался, то дело автоматически считалось выигранным Б, то есть тем, на кого подавался иск. И вот однажды купец А подал в суд иск на купца Б за то, что тот незаконно отнял у него дом 27 по улице Подьяческой. Дело было принято к рассмотрению. Однако через месяц купец пришел в суд с повинной и признался, что оклеветал купца Б. И было вынесено постановление: дом 27 по Подьяческой улице принадлежит купцу Б. На самом деле дом этот принадлежал купцу Семенову, который вообще не знал ни А, ни Б и не мог даже вообразить, какие тучи над ним собираются. А между тем к нему явился купец Б с приставами и предъявил постановление суда о том, что дом принадлежит ему, и Семенов со всем семейством был выселен. А и Б дом продали, деньги поделили и исчезли за горизонтом. Сейчас, в 21 веке, изменилось не только техническое исполнение подобного мошенничества, но и его масштаб. «Подмена личности». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 27 декабря 2001 года. Sunday morning, lies a body oozing life.
Someone sneaking around the corner. Is there someone back tonight?
На волнах радио «Свобода» передача «Подмена личности. Мошенничество 21 века». Ведет передачу Марина Ефимова.
Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mackey's back in town.
В Соединенных Штатах вам уже не нужно ходить в театральные кассы, в кассы авиационных билетов, в бюро путешествий, в банк. Вам не нужно ездить в далекие магазины, чтобы купить холодильник или стиральную машину. Вам даже не нужно звонить по телефону. Нажатием нескольких кнопок на компьютере вы совершаете покупку по кредитной карточке и через несколько дней получаете то, что нужно. Авиационные или театральные билеты, заказанную вещь из магазина и банковский отчет о произведенной финансовой операции. И как же это удобно, как экономит время, какое создает ощущение комфорта и причастности к прогрессу. И вот однажды вам звонят из вашей кредитной компании и говорят, что вы уже трижды просрочили платежи за купленную вами там-то и тогда-то норковую шубу. Вы отвечаете, что никакой шубы не покупали. Ну как же, номер вашей карточки такой-то? Да. На ней числится эта покупка. И если вы не расплатитесь за нее, то мы отправляем все бумаги в collection agency, то есть в агентство, которое выбивает деньги из должников, причем иногда буквально. И вы начинаете кафкианский процесс против невидимого и неуловимого вора, который похитил вашу identity, то есть информацию, удостоверяющую вашу личность.
Что бы человек ни делал в Америке, кладет ли он деньги в банк, берет ли заем, покупает ли дом или автомобиль, лечится, он оставляет свои данные в банках, в кредитных компаниях, в магазинах, в больницах и клиниках.
В нашей передаче участвует президент Международной ассоциации по расследованию финансовых преступлений Джим Горн.
Там известен его адрес, телефон, место работы, номер его кредитных карточек, водительских прав, а также номер его карточки социального обеспечения, так называемый Social Security Number, который является чуть ли не главным удостоверением личности американца. Все это невероятно важная информация, и если она попадает в руки преступников, с ее помощью они могут украсть не только деньги, но и вообще воспользоваться именем человека для своих целей, или, как теперь говорят, похитить его личность.
Попробуем понять технику этого мошенничества на примере, который подготовила для этой передачи Рая Вайль.
Когда 30-летняя Трейси Томас решила купить дом, она, как это делают все, обратилась в банк за ссудой и получила отказ на том основании, что у нее и так уже много долгов и плохая кредитная история. Я решила, что это ошибка, рассказывает Трейси. Что-то напутали, такое бывает. Разберусь, когда будет время. Через месяц я получила письмо от компании Discover. Они просили подтвердить мой запрос на получение их кредитной карточки. Я тут же им позвонила, сказала, что ничего об этом не знаю. Тогда мне посоветовали обратиться в полицию, ибо кто-то похитил данные, удостоверяющие мою личность. Я была в шоке. До этого я даже не знала, что такое возможно. К сожалению, ни полиция, ни другие организации, в которые обращалась Трейси, ничем мне помочь не смогли. И она сама начала расследование. Я обнаружила, что все данные обо мне, имя, дата рождения, номер карточки социального обеспечения, даже девичья фамилия моей матери, были похищены сотрудницей клиники, в которой принимает мой врач. В течение года эта женщина от моего имени купила квартиру, обзавелась дорогой мебелью, сотовым телефоном, компьютером, интернетом, различными кредитными карточками, которыми пользовалась активно, оставив меня в долгах с испорченной кредитной историей. Трейси считает, что во всем виновата кредитная индустрия. Эта женщина получила ссуду от банков $30,000 на покупку автомобиля. У нее было много кредитных карточек, выписанных на мое имя. И за все это время мне ни разу никто не позвонил, не прислал письма на мой адрес. Да это просто невероятно. Это говорит лишь о том, что компании так сильно заинтересованы в сбыте своих кредитных карточек, что готовы всучить их кому угодно. До смешного доходило. Однажды эта мошенница заказала кредитную карточку, которая у меня уже была. И что вы думаете? Они даже не поинтересовались, зачем я заказываю то, что у меня уже есть, а просто прислали ей дупликат моей кредитной карточки.
Детектив Джим Горн напоминает нам, что похищение identity, identity theft, как они говорят, не является таким уж новым преступлением.
Вот вам пример. В 1984 или 85 году в Нью-Йорке группа преступников скопировала налоговые ведомости одной из ведущих телекомпаний. Эти ведомости содержали все сведения о служащих, включая даты рождений, номера их налоговых документов, их должности в компании и их зарплаты. Пользуясь этими данными, преступники взяли крупные суммы в кредит во всех странах Западной Европы и Азии, а также в нескольких городах Америки. Это случилось 17 лет назад, во времена чековых книжек и пластиковых кредиток. А сейчас, когда финансовые операции совершаются по интернету, и миллионы американцев беззаботно загружают в компьютер всю информацию о себе, эти махинации совершаются в электронном варианте. Но это все тоже воровство, похищение личности.
Российские иммигранты занимались этим видом мошенничества еще в 70-80-х годах. Рассказывает Александр Грант, журналист, вот уже 20 лет специализирующийся на преступности в эмиграции.
Когда в то время американские правоохранительные органы пытались классифицировать наиболее популярные преступления, так сказать, типизирующие этнические группы преступников, за русскими упорно числили три вида преступлений. Это уклонение от уплаты акцизного налога на бензин, это кража ювелирных изделий и аферы с кредитными карточками. Карточку или воровали, или просто одалживали у согласного на этого человека и предупреждали, чтобы он заявил о том, что карточку у него украли дня через 2-3. За эти 2-3 дня злоумышленник, наш с вами соотечественник, действовал или в другом штате, или еще чаще вылетал за границу в Европу. Там он производил то, что по-английски называется shopping spree, то есть в течение минимума времени отоваривал эту карточку максимумом роскошных вещей. Эти вещи потом продавались. Хозяин карточки через несколько дней заявлял, что он полез в карман и ее не обнаружил, тут же аннулировал все покупки, кредитная компания платила ущерб, все были довольны. Этим кормилось гигантское количество людей. Позже, когда кредитные компании ввели компьютерную проверку карточек, все стало немножко сложнее.
Джим Горн и Александр Грант заглянули в совсем недавнюю историю. А мне довелось прочесть, вообще говоря, об этом же виде мошенничества в записках Державина, относящихся к концу XVIII века. Гавриил Романович Державин, кроме того, что был знаменитым поэтом, был еще и сановником, членом Сената, то есть тогдашнего Верховного суда.
В то время существовал такой закон. Если А подал в суд иск на Б, а потом от этого иска отказался, то дело автоматически считалось выигранным Б, то есть тем, на кого подавался иск. И вот однажды купец А подал в суд иск на купца Б за то, что тот незаконно отнял у него дом номер 27 по улице Подьяческой. Дело было принято к рассмотрению, но через месяц купец А пришел в суд с повинной и признался, что оклеветал купца Б. И было вынесено судебное постановление. Дом 27 по Подьяческой улице принадлежит купцу Б. На самом же деле дом этот принадлежал купцу Семенову, который не знал ни А, ни Б и не мог даже вообразить, какие тучи над ним собираются. А между тем к нему явился купец Б с приставами, предъявил постановление суда о том, что дом принадлежит ему, и Семенов со всем семейством был выселен.
А и Б дом продали, деньги поделили и исчезли за горизонтом. Сейчас изменилось не только техническое исполнение этого мошенничества, но и масштабы.
Преступники, специализирующиеся на похищении identity, это обычно хакеры высокой квалификации и работают группами. Самые известные из этих групп – мафия, как американская, так и итальянская. Группы из Западной Африки, которые держат первенство по этому виду преступлений. И россияне. Всю эту передовую в техническом смысле электронную систему финансовых операций создали доктора наук, которые прекрасно продумали систему использования, но совершенно не предусмотрели мер безопасности. Компании, которые эти системы готовили, слишком торопились выпустить свое изобретение на рынок, где оно немедленно стало широкодоступным орудием преступлений.
Для разбора этих преступлений в Соединенных Штатах в прошлом году была создана специальная федеральная торговая комиссия FTC. Сейчас ее руководители сообщают, что за год число похищений identity выросло на 400%. И комиссия принимает, по одним сведениям, 2000, а по другим 4000. 4000 телефонных звонков в неделю на своих горячих линиях. Похищение айдентити стало самым быстрорастущим типом преступности в Америке и заняло первое место среди финансовых преступлений.
And Mac, he'd spend like a sailor. Did our boy do something fresh?
На волнах радио «Свобода» передача «Подмена личности. Мошенничество 21 века». Ведет передачу Марина Ефимова.
Lottie Lanyard, sweet Lucy Brown. All the line forms on the right, dear. Now that Mac, he... back in town.
Вы только представьте себе это. Весь наш мир помещен в компьютер. Наша финансовая история, наша медицинская история, наш номер социального обеспечения, наши кредитные карточки. У каждого из нас есть словно маленькая электронная тень. И вся эта информация просто напрашивается на то, чтобы кто-то этим воспользовался.
Так героиня недавнего детективного фильма «Сеть» The Net объясняет видавшему вида полицейскому, почему на документе с ее фотографией стоит не ее имя, а имя наркоманки и проститутки, которая скрывается от закона.
Вы только представьте себе это. Они могут сделать все. Нажатием нескольких кнопок стереть человека с лица земли. Сегодня они это сделали со мной, завтра сделают с вами.
Все это казалось бы голливудским преувеличением, если бы не такая, скажем, информация, поступившая в интернет в июне.
В марте 40 тысяч пациентов медицинской корпорации Medicor получили по электронной почте заманчивое предложение заработать $1500 в неделю, помогая врачам этой корпорации заполнять счета. Для этой работы пациентам достаточно купить приставку к их компьютеру в такой-то компании ценой в $300. Через месяц выяснилось, что никакой такой работы компания не предлагала. Началось расследование. Все 40 тысяч пациентов Medicor получили письмо от FTC, Федеральной торговой комиссии, с объяснением того, как будет проходить следствие, и с просьбой к ним ко всем прислать в FTC на такой-то адрес все их данные, включая номера социального обеспечения и удостоверений о рождении. А еще через месяц выяснилось, что и это было мошенничеством, и что сейчас какой-то неизвестный компьютерный вор таким нехитрым образом похитил айдентити у 40 тысяч человек.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Читаем в первом ноябрьском номере журнала US News and World Report. Стегнография, пишут авторы журнала, по-гречески значит «невидимая запись». По предположению сотрудников ФБР, она применялась в интернете операторами террористической организации Бен Ладена «Аль-Кейда». Используя специальное, но совершенно доступное оборудование, хакеры вводили послания от Бен Ладена, в том числе прямые задания, карты и планы, в какие-нибудь невинные картинки, чаще всего, кстати сказать, в порнографические. Эти послания сделаны микроскопическими, такими, что невооруженным глазом их не увидеть, а только с помощью специального, но, опять же, простого и недорогого компьютерного оборудования. И еще одна статья в номере от 12 ноября, которую автор Маргарет Меннекс назвала «Украденные имена», украденные жизни.
Все 19 террористов в день совершения терактов 11 сентября использовали документы на чужие имена. И каждый из них, как позже выяснилось, обладал не одной, а несколькими краденными айдентити. Трагедия 11 сентября обнаружила чудовищные лакуны в нашей системе идентификации. В августе 7 террористов, которые потом участвовали в захвате самолетов, воспользовались правилами автоинспекции штата Вирджиния, где для получения водительских прав достаточно, чтобы твою личность удостоверили 2 человека, жителя штата. Террористы легко нашли людей, которые за деньги оказали им эту услугу. Сейчас 4 местных жителей предстали перед судом за помощь террористам, а вирджинская автоинспекция изменила свою систему идентификации.
Дело не только в том, что террористы получили разрешение сесть за руль автомобиля. Вот как поясняет ситуацию Джим Горн.
В штате Вирджиния и в городе Вашингтон, где я живу и работаю, именно водительские права являются самым важным документом, потому что здесь, в этом документе, есть и ваш адрес, и ваш Social Security Number. Это очень неразумное совмещение двух удостоверений личности в одном документе.
Надо сказать, что после 11 сентября жертвы этого нового вида преступности, похищения айдентити, находятся в особенно угнетенном состоянии. Один из них, Мэтью Митчелл из штата Огайо, сказал корреспондентам журнала US News: «Если я узнаю, что мое ID или деньги с моего счета попали в руки террористов, взорвавших Всемирный торговый центр, я просто сойду с ума». И его опасения вполне реальны.
9/11 in New York City.
После того, как самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра, по всему Нижнему Манхэттену летали обрывки документов. И вот в конце сентября один человек в Калифорнии попытался получить на кредитную карточку American Express заем на покупку дома стоимостью в $700,000 на имя Дэниела Брандхарста, владельца крупной лос-анджелесской бухгалтерской фирмы. Все его документы были в порядке, и заем был уже оформлен, но менеджеры кредитной компании узнали, что у Брандхарста есть компаньон, и решили навести справки и о нем. Благодаря этой мере предосторожности они узнали, что Дэниел Брандхарст вместе со своим компаньоном и с сыном летели на одном из двух самолетов, врезавшихся во Всемирный торговый центр. Пока не ясно, выкрал ли преступник сведения о нем заранее или подбирал документы на развалинах Всемирного торгового центра, в то время, когда другие пытались откапывать людей, погребенных под развалинами. Последний вариант вполне возможен, потому что было уже несколько таких случаев, когда воры пытались использовать имена погибших в торговом центре. Так что часто дело не в беззаботности американцев, а в том, что этого рода мошенничеством занимаются искусные профессионалы, жестокие и бессовестные.
Суки Тодри, Дженни Дайвер, Лотти Леньер, Sweet Lucy Brown. All the line forms on the right, dear. Now that Maggie back in town.
Что делать человеку, когда его identity украли? Один из возможных ответов – нанять адвоката. С адвокатом Джеральдом Сойером беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Лесли Вангер захотела купить дом и попросила суду в банке. Ей отказали, сославшись на то, что у нее плохая кредитная история. В Америке есть три компании, которые хранят кредитную историю граждан. Это Equifax, Experian и TransUnion. В случае Лесли Вагнер это была TransUnion. Если вы хотите приобрести дом, машину или сделать другую крупную покупку в кредит, то продавец имеет право запросить в этих агентствах вашу кредитную историю. Банк так и сделал. Когда миссис Вангер получила ту же информацию, она поняла, что кто-то от ее имени залез в кредит на $50,000.
И вы нашли преступника?
Нет, этот человек до сих пор неизвестен. Он открыл в крупных универмагах несколько счетов на ее имя и накупил мебели, телевизоров и электроники. Мы затребовали счета и другие документы, и эксперт обнаружил, что подпись подделана. Так мы доказали, что это не ее долги. Сначала миссис Вангер довольно долго пыталась сделать все это без нас и требовала у компании TransUnion изъять из ее досье порочащую информацию. Ей не поверили. Во время судебного процесса против TransUnion мы, адвокаты, доказали, что компания основательно потрепала пострадавшей нервы, и поэтому в качестве компенсации за моральный ущерб TransUnion выплатила ей $200,000.
Однако услуги адвоката или частного детектива стоят больших денег. А если у пострадавшего таких денег нет?
В Соединенных Штатах Federal Trade Commission, Федеральный комитет торговли, организовал службы с бесплатными телефонными номерами, по которым нужно звонить даже в случае подозрения на похищение информации, удостоверяющей вашу личность, и при этом стараться не паниковать. Надо помнить, что при ближайшем рассмотрении настоящий владелец похищенной личности всегда знает что-то такое, чего не знает вор. У него больше доказательств и больше свидетелей, так что рано или поздно правда выйдет наружу. Другое дело, сколько времени это займет. Были случаи, когда на то, чтобы вернуть себе доброе имя и свои деньги, люди тратили 1.5-2 года.
Вот, например, как кончилась история Трейси Томас, чью identity украла сотрудница клиники, в которой Трейси лечилась.
Трудно себе представить, сколько времени и сил ушло у меня на то, чтобы найти эту женщину, проверить все ее счета, доказать, что она не я, и вернуть свое имя. Больше года, пока ее не арестовали, я не могла ничего получить в кредит. Как только я восстанавливала свою кредитную историю, она тут же ее вновь разрушала. Сотни часов я занималась какой-то чепухой. Бесконечные телефонные переговоры, оправдательные письма, отправка ксероксов. Хорошо еще мне не пришлось нанимать адвоката, поскольку, как выяснилось, она уже не первый раз такое проделывала, и ей, наконец, было предъявлено обвинение, и затем последовал арест.
Сложность работы детективов в случаях похищения информации, удостоверяющей личность, усугубляется тем, что, скажем, форм свидетельств о рождении в Соединенных Штатах имеется 16 тысяч. А форм водительских прав не 50 по числу штатов, как, естественно, было бы предположить, а 243. Поэтому ни один чиновник не знает всех документов, которые имеют хождение в стране. В связи с этим, вот одно из предложений, как справиться с проблемой похищения айдентити. О нем адвокат Джеральд Сойер.
После терактов 11 сентября все чаще раздаются требования создать единое общенациональное удостоверение личности. Только по этому документу можно будет открыть счет в банке. В удостоверении будут не просто имя, фамилия и номер социального обеспечения, но и отпечатки пальцев. И подделать его станет гораздо труднее, чем существующие документы.
Среди моих знакомых, пожалуй, нет человека, у которого не стащили бы хоть ненадолго его айдентити. У нас, например, кто-то воспользовался номером телефонной карточки. Телефонная компания сама нам об этом сообщила. Ее представитель печально сказал: «Простите, вы ведь русские, судя по фамилии?» «Да», — сказали мы. «Тогда вы вряд ли звонили в Мексику и проговорили 2 часа». Денег они с нас не взяли и злоумышленника каким-то образом от нас отвадили. Похоже, что при небольших хищениях компании ведут себя так благородно, поскольку знает кошка, чье мясо съела. Вот что говорит по этому поводу Джим Горн.
Я думаю, что пути борьбы с подобными преступлениями надо начинать с больших корпораций. Их надо убедить или обязать вводить в свою компьютерную связь с потребителем мощные системы охраны информации, потому что основные кражи происходят именно там. В Соединенных Штатах это, я полагаю, произойдет само собой, поскольку здесь, по закону, в случаях кражи информации и нанесения ущерба частному лицу, финансовую ответственность несет фирма. Поэтому у нас корпорации приложат все силы к тому, чтобы снизить уровень этого нового вида преступности.
Недавно я была в России, и там многие мои знакомые выражали большое недоверие и даже неприязнь к системе кредитов. Они, в принципе, отказываются залезать в долги и потом платить жадным банкам или кредитным компаниям чудовищные проценты и давать им на себе наживаться. Думаю, что эпидемия похищения айдентити только укрепит их в их убеждении. Ведь тут именно сфера кредита оказалась самым уязвимым звеном финансовой системы. Однако не пользоваться кредитом может только человек, живущий на зарплату. Но бизнесмен не может работать без кредита. Ему не построить завод, не создать театр, не купить трактор. Финансовый эксперт Джим Форд пишет в журнале US News. Воровство номеров кредитных карточек – это синяки и болячки рыночной финансовой системы. Отсутствие кредитных карточек – это остановка кровообращения и гангрена. Что касается эпидемии компьютерного воровства, то в 21 веке мы найдем способ остановить ее, так же, как в 20-м нашли способ остановить эпидемию ограблений поездов и взломов банковских сейфов.
Mac Heap spends like a sailor. Did our boy do something fresh?
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Подмена личности. Мошенничество 21 века». В программе участвовали Рая Вайли, Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mac Heap.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 1991 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Часть проекта «Археология». Программа о сложных вопросах истории, об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на настоящее и будущее. Ведущий Сергей Медведев.
Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».